Здравствуйте, дорогие радиослушатели радиостанции «Надежда», которые слушают нас на двух побережьях нашей великой страны. В эфире моя передача «Америка и мир», и у микрофона ее ведущий Аркадий Марк, главный редактор газеты «Русская Америка». Начать я хочу вот с чего. Здесь живут многие выходцы из бывшего Советского Союза, из многих частей этой страны, и многие из них знают не понаслышке, что такое землетрясение. Я сам из Ташкента очень хорошо помню эти страшные толчки, которые были в 1965 году. Многие выходцы из Армении помнят землетрясение, разрушительное разрушение в Питаке, разрушившее этот город. Еще раньше, в 1948 году, был почти полностью разрушен страшным землетрясением Ашхабад. Это столица Туркмении. Ну и вот новый 2010 год тоже начался, к сожалению, с природного катаклизма, со страшного землетрясения в Гаити. Напомню, что в 16 часов 53 минуты по местному времени 12 января в Порт-о-Пренсе, столице Гаити, в других местах произошло сильнейшее землетрясение силой более 7 баллов. Погибло, по официальным данным, 212 тысяч человек, ранено 193 891 человек, остались без крова сотни тысяч людей, без крова, без медицинской помощи, без питания. То есть полный коллапс государства был. И весь мир буквально с первых же минут после того, как узнали об этом бедствии, начал посылать продовольствие, медикаменты, палатки. Многие страны участвовали в этом, своих спасателей стали посылать. И очень приятно, что наши русскоязычные жители Нью-Йорка тоже не оказались в стороне от этого бедствия. Вот сегодня в моей передаче как раз люди, которые помогали организовывать помощь Гаити. Хочу назвать этих людей: Екатерина Фаронда, глава отдела внешних связей фонда ПАС, и Александр Чечельницкий, участник благотворительной экспедиции в Гаити от этого фонда, который все видел своими глазами. Здравствуйте, Екатерина, Александр.
Да, здравствуйте, Аркадий.
Давайте мы сегодня поговорим вот как это все происходило и о помощи, которая была оказана, благотворительная миссия в Гаити вашим фондом ПАС или ЗИСАВИОР. Пожалуйста.
Ну, начну, наверное, говорить я, а потом продолжит Александр. И начну, наверное, с того, что, вот, как оказалось, в Гаити было 7 приходов православных. И из них получилось так, что 5 оказались разрушены, и по распоряжению митрополита Илариона, главы зарубежной церкви, нашему фонду было дано распоряжение, в общем-то, ехать туда с миссией. Получилось у нас попасть где-то через неделю после того, когда произошло землетрясение, и благодаря, так скажем, слаженным действием нашим, вот, действием Доминиканского фонда «Экклесиас», еще группы спасателей из Доминиканы «Амбар», они, по-моему, так называются, вот нам удалось попасть через Доминиканскую республику непосредственно в Гаити, вот, к месту бедствия.
Вы прилетели из Нью-Йорка в Доминиканскую республику?
Да, да, из Нью-Йорка мы прилетели в Доминиканскую республику.
А потом как вы и на чем добрались до Гаити?
На Гаити, а вы знаете, я сейчас вот попрошу Александра подробнее рассказать об этом. Одну секундочку.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я пропустил вопрос, на самом деле.
Если можно, как вы добирались из Доминиканской республики в Гаити? Ведь дороги там писалось, были разрушены все.
Нет, есть одна основная дорога, которая не была разрушена. Там немножко было обвалов, там песчаные карьеры. Это все разгребли. Ехать достаточно неудобно, потому что мы ехали из Пуэрто-Платы. В километрах это порядка 550 километров. Но учитывая ширину дорог, качество дорог, поездка заняла где-то 13 часов до Порто-Пренса. Ехали на автобусе вместительностью 20 человек. В автобус было погружено чуть больше, чем 1,5 тонны гуманитарного груза. И ехала наша команда, то есть мы американцы, для съемочной группы у нас был оператор из Москвы, мы вызывали, плюс группа спасателей из Доминиканы. Вообще интересно отметить, что сразу после землетрясения цены на автобус, вообще на любые транспортные средства в Доминикане достигли каких-то небывалых цен. Для примера, нам еще повезло, и автобус арендовать для нашей поездки стоило порядка 4,5 тысяч долларов. Средняя цена на такой автобус в Доминиканской Республике на тот момент составляла порядка 7,5. И, как нам сказали, автобусы все в Гаити, в Порто-Пренсе. Проблем не было. Большие автобусы, вроде пассажирских 45-местных, очень сложно про цены говорить. То есть минимум 13 тысяч долларов и наверх. Вот такова ситуация была на тот момент.
А у меня такой вопрос. Что входило в вашу гуманитарную помощь?
В гуманитарную помощь самое необходимое. Значит, это было сухое молоко, это были консервы, это была вода, мука и рис. То есть самое-самое-самое необходимое.
Было ли там какое-нибудь детское питание для детей?
Нет, ну сухое молоко, в принципе, по идее должно было удовлетворить вот эти нужды.
Вы говорили, что в состав вашей спасательной экспедиции около 20 человек входило. Были среди вас врачи, медицинские работники?
Да, были. Я в прошлой жизни, как я говорю, сам врач. И один из членов группы, нынче он послушник в Бахчисарайском монастыре на Украине, человек вообще интересной судьбы. Он тоже врач, и он отслужил, отработал 25 лет в составе вооруженных сил в должности врача. Так что, получается, у нас было два человека с медицинским образованием.
Итак, ваша поездка длилась, вы сказали, более 12 часов. Вот впечатление об этой поездке расскажите. Как вас встречали в Гаити? Помогали ли вам?
Ну, безусловно. Нас встречали представители одного из приходов. По-русски его можно называть отец Григорий, хотя у него три имени получается. У него французский эквивалент его имени есть, то есть также испанский эквивалент его имени есть. Значит, он нас встречал, и первое место, куда мы приехали, это фактически центр города, то место, где была разрушена школа, детская школа православная, полностью в ноль. То есть там просто груда кирпичей. К счастью, никто из детей не пострадал. Вот. И следующее место, куда мы поехали сразу же по приезду после школы, это был приход неразрушенный. Это то место, куда мы выгружали гуманитарную помощь. Ездить по городу очень тяжело. Потому что, слава Богу, мы приехали, и ничего страшного на улицах не лежало. Если вы понимаете, о чем я говорю. Это все убрали за несколько дней до нашего приезда. Все, что не дохоронили, просто сваливали бульдозером в кучи, автомобильные покрышки бензина сжигали. Как нам рассказывали, над Порто-Пренсом висел дым, ножом можно было резать несколько дней. Вот. Но поскольку все оживилось вокруг, стали на улицах возникать спонтанные маленькие рынки, люди стали продавать какие-то продукты питания, ту же самую гуманитарную помощь перепродавать, очень сложно двигаться по городу. Поэтому через каждые 2-3 квартала получается громадная пробка, подъезжают тут же каски голубые и начинают самым наглым образом просто разгребать этот трафик, разгонять машины. Это были первые впечатления от Порто-Пренса.
Напомню радиослушателям, что сегодня принимает участие в моей передаче Екатерина Фаронда, глава отдела внешних связей фонда «Спас», и Александр Сечельницкий, участник благотворительной экспедиции в Гаити от этого фонда. У меня такой вопрос. В репортажах телевидения CBS, Форбса видели мы вот разрушенный президентский дворец и католический собор, и грубый развалин города Порт-Конпренс. Действительно, ничего не уцелело, все развалилось или что-то там из зданий стояло?
Я понял вопрос. Нет, не все развалилось. Там вообще интересно все разрушилось. Постройки нормальные, качественные. Я так думаю, что согласно международным стандартам построенные дома, на них даже трещин нет. Город разрушен кластерами, как-то очень интересно. То есть стоит абсолютно целый квартал, и тут же рядом квартал, просто упавший в ночь, что называется. А по наблюдениям, большинство у них построек делается очень интересным образом. Я уже упоминал про эти песчаные карьеры недалеко от Порт-о-Пренса. Очень непонятно, что это за материал. Они из него делают кирпичи. И, в общем, из этих кирпичей строят эти дома. Но по ощущению, это какой-то мягкий известняк. То есть, если подойти, наверное, по такому кирпичу, стукнуть ногу, он рассыпется. Поэтому, скорее всего, в первую очередь тут же упало все то, что было построено из этого материала.
Ну вот, например, пресса писала вот о разрушениях в Спитаке, о том, что был разворован бетон и цемент, и буквально дома в Спитаке строились буквально из песка, а цемента было очень мало, поэтому все рухнуло. Может быть, так же было и в Гаити?
Ну, я не думаю, что в Гаити воровали цемент. Сложно сравнить то, что было в 89-м году, если не ошибаюсь, в бывшем Советском Союзе, и в 2010-м на Карибах. Но если смотреть на цементные остатки, потому что они тоже используют цемент, у них основы сделаны из металлической оплетки. Они просто осыпались, как сосульки с крыш съелок. То есть, действительно, качество того же цемента очень низкое. Это видно на глаз.
Писалось в прессе о том, что было очень много случаев мародерства. Это было на самом деле?
Мы с этим не сталкивались. Я могу спекулировать на эту тему точно так же, как и вы. То есть, слава богу, мы ничего такого не видели.
Американское правительство для наведения как-то порядка, для того, чтобы жизнь там налаживалась, ввело туда свои войска. А вот как американские части вот регулировали ситуацию там?
На самом деле, я хочу пояснить. Безусловно, американские части выполняли свои какие-то задачи, но вы будете удивлены, наверное, я вам скажу, что их было видно меньше всего. Как правило, они сосредоточились вокруг аэропорта и в некоторых районах набережной, в районе порта. В основном в городе порядок контролировался касками, в смысле силами ООН. Представители, как правило, были из латиноамериканских стран. Это Боливия, Перу, Бразилия. В основном все в городе контролировалось голубыми касками. Наших морских пехотинцев или каких-то других специалистов практически не было видно. То есть, ну, порядок поддерживается очень серьезно на самом деле. Они очень серьезно экипированы, учитывая температуру 33 по Цельсию в среднем в тени. В течение дня люди одеты в серьезные бронежилеты, в камуфляж для ведения уличных боев. То есть их воспринимают достаточно серьезно.
Расскажите, пожалуйста, о работе спасателей. Очень много спасателей из разных стран принимало участие в том, чтобы вытащить людей из завалов. Спасали очень много людей, вот писалось. Расскажите о работе спасателей.
Мне сложно вообще говорить о работе спасателей, вытаскивающих людей оттуда, потому что в большинстве случаев это все происходило в первую неделю-полторы после землетрясения. Мы приехали чуть-чуть позже, в тот момент, когда по CNN показывали чудеса, там, люди вытащенные на 10-й день, на 11-й день. Могу только сказать одно, что после всего, что произошло, постоянно происходили какие-то несчастные случаи. То есть части этих разрушенных домов продолжали падать на людей. И в течение дня в госпиталя привозили большое количество людей с кусками арматуры в ногах, с бетонным блоком, упавшим на голову. То есть даже во время нашего присутствия было понятно, что это очень долгая история. И это будет происходить, потому что, во-первых, упали все больницы. И спасатели на данный момент выполняют работу не спасателей, а просто элементарной скорой помощи. То есть они до сих пор продолжают ездить по городу и подвозить больных из разных точек в те госпиталя, которые там функционируют.
А вот, по-моему, несколько назад газеты писали об уникальном случае. Извлекли из-под завалов человека, который провел там, по-моему, месяц, около месяца. Это действительно уникальный случай. Значит, еще есть какие-то шансы для людей, которые находятся еще под завалами?
Насчет месяца я, честно говоря, не слышал. 15 дней, да, это то, что я слышал. И, опять же, это, наверное, чудо, но, скажем, в случае с 15 днями под развалинами, девочке 16-летней повезло, она принимала душ во время землетрясения, то есть у нее было определенное количество воды в ванной, за счет которого она выжила. А про вот мне сейчас подсказывают даже 21 день что-то было, но я это пропустил, честно говоря.
Напомню радиослушателям станции «Надежды», что сейчас в эфире был у нас Александр Чечельницкий, участник благотворительной экспедиции в Гаити от фонда «Спас», который видел все своими глазами. Мы еще поговорим с вами, можно ли к микрофону Екатерину Фаронду, главу отдела внешних связей фонда «Спас».
Да, Аркадий Маркович, я слушаю.
Да, Екатерина, мы хотели бы узнать, вот это была одноразовая акция вашего фонда или ваш фонд «Спас» продолжает до сих пор оказывать помощь пострадавшим в Гаити?
На самом деле это была, так сказать, первая акция, с которой все началось, потому что после этого был отправлен контейнер с пищей. Вот и вот уже сегодня приходят еще два контейнера с медицинскими расходными материалами. Они будут идти через Доминикану, ну вот примерно так же, как завозили ту помощь, с которой вот наши люди ехали туда. То есть два контейнера придут в Доминиканский порт, а оттуда перегрузятся на траке и будут отвезены в Гаити. Потому что там на сегодняшний день вот именно вот наших православных людей около 4000. Ну и кроме них, ведь у них есть друзья, знакомые, которым точно так же нужна помощь. И вот после, скажем так, нашей поездки туда, у нас даже как бы к нам приходят реальные запросы о том, что нужно. И вот об этом бы я тоже очень хотела обратиться, ну и сказать, обратиться к нашим радиослушателям. Если кто-то готов, так сказать, поучаствовать в оказании помощи, то можно звонить в наш фонд, и мы будем очень признательны.
Пожалуйста, дайте свой телефон вашего фонда.
Значит, телефон 718-450-2421. Я еще раз повторю его, 718-450-2421.
Хочу попросить радиослушателей оказать благотворительную помощь пострадавшим в Гаити. Пожалуйста, позвоните по этому телефону, свяжитесь с Екатериной Фарондой, она глава отдела внешних связей фонда «Спас», и она вам скажет, как вы можете помочь этим несчастным людям. Хотелось бы узнать, пожалуйста, несколько слов расскажите об этом своем фонде, чтобы люди знали вот о нем, как обращаться, чем вы занимаетесь.
Ну вот мы уже были у вас в эфире, вот сейчас фактически второй или третий раз выступаем, за что вам большое спасибо. Значит, наш фонд был организован в 2008 году, и его президентом является первый иерарх Русской зарубежной церкви, митрополит Илларион. И все наши действия, вся наша деятельность, она связана, ну, в общем-то, с церковью и с жизнью православных, и с жизнью православных христиан. и она, в общем-то, не ограничивается территорией Соединенных Штатов. Вот уже, как вы смогли здесь увидеть, это все другие страны, регионы, континенты. А, в общем-то, все-все где распространяется, так сказать, юрисдикция вот митрополита Илариона. Ну и, в общем-то, где есть люди, которым нужна помощь, мы стараемся как-то в этом участвовать, не находиться в стране и делать, привлекать, как бы, те силы и те средства, которые возможны, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается. Это вот самое главное, то, чем занимается наш фонд.
Хотелось бы задать вопрос Александру Чечельницкому.
Да, слушаю вас.
Собираетесь ли вы еще отправиться в Гаити, если будет такая возможность помогать людям?
Я вам честно скажу с большим удовольствием. Во-первых, я бы хотел сказать, что я, наверное, никогда в жизни еще не встречал такого огромного количества замечательных людей, собранных в одном месте. Вы примерно понимали, когда мы оттуда уезжали, нас попросили подвезти, так сказать, в Доминикану две медсестры, мама и дочка, которые там отработали с самого начала. Люди, которые туда поехали работать абсолютно бесплатно, непонятно, где они жили, спасали людей. И когда я им задал этот же вопрос, какие у вас планы на будущее, они сказали, мы просто очень сильно устали за эти две недели, мы неделю отдышим и вернемся обратно. Им проще, потому что они могут подклеиться, скажем так, к какой-то благотворительной организации, туда приехать. Нам сложнее. Я вначале специально упоминал, что это достаточно недешевое удовольствие. Помимо гуманитарной помощи, которую мы везем, существуют какие-то транспортные расходы. Поэтому я бы хотел присоединиться к пожеланиям Кати, если люди хоть как-то могут помочь, по крайней мере. Мы бы, наверное, безусловно, поехали туда. Дополнительная информация. Например, спасатели, с которыми мы там работали, за день до нашего отъезда у них просто сломался двигатель на одной из машин окончательно. И сделать с этим ничего нельзя, например. Они нас просят как-то помочь. Но опять же, как мы им можем помочь? Двигатель мы чинить не умеем. Значит, скорее всего, речь идет о каком-то списанном грузовичке, о каком-то мини-вене, на котором они смогут дальше выполнять свою работу. Я на всякий случай повторю телефон, если вы не против. Если у кого-то возникнет желание нам помочь, помочь людям стоите через фонд, мы будем очень признательны. Я могу телефон напомнить?
Конечно, конечно, пожалуйста.
Да, телефон 718-450-24-21. 718-450-24-21. Мы будем очень признательны любому звонку любой помощи, неважно, какого она размера.
А если кто-нибудь из добровольцев, врачей или спасателей, ну, русскоязычных или англоязычных, живущих в Нью-Йорке, тоже захочет через ваш фонд «Спас» отправиться с вами вот в Гаити, помогать людям, это возможно?
Да, абсолютно, я уверен, больше чем. Но опять же, все упирается в то, о чем я говорил две минуты назад.
Финансовые проблемы.
Конечно, конечно.
Хотелось еще у вас спросить. Дело в том, что Россия тоже послала группу МЧС, российские самолеты, по-моему, прилетали, оказывали помощь. Российский был госпиталь, российские спасатели. Контактировали ли вы с ними?
Нет. Из русскоязычных, с кем мы столкнулись, это был госпиталь, это был так называемый Майами госпиталь, русскоязычные врачи из Канады. Непосредственно российских специалистов мы не встречали. Потому что, если я не ошибаюсь, МЧС улетел оттуда, по-моему, на 10-й день. И из всех госпиталей, которые были на виду, на слуху, это был так называемый General Hospital, который поддерживали, по-моему, мы, то есть США. Это был израильский госпиталь. И был тот госпиталь, так сказать, на котором базировались мы. Этот госпиталь был организован подразделением врачей без границ. Это были православные врачи-греки. То есть русского аэромобильного госпиталя, о котором так много писала российская пресса, мы не видели.
А сколько дней вы были в Гаити?
У нас получилось неполная неделя.
Неполная неделя. И хотелось бы узнать, эти вопросы задают многие читатели газеты «Русская Америка», звонят на радио. Ваши прогнозы, вот через какое время страна может как-то нормально функционировать?
То, что я скажу, может быть, будет звучать достаточно нелестно. Я просто хочу, чтобы радиослушатели понимали, что на сегодняшний день, сегодня ровно месяц с момента катастрофы, до сих пор в Гаити очень плохо с водой, воды нет. Любой госпиталь вам скажет, что у него перебои с водой, как правило, среднестатистический запас воды – это одни сутки. Люди в большинстве своем не хотят работать, я говорю про Порт-о-Пренс, им очень удобно сегодня получать гуманитарную помощь. Самая большая проблема этой страны на сегодняшний день – это дети-сироты. Их там тысячи. Единственный способ что-то положительное сделать для этой страны, это заняться детьми-сиротами, которые там остались. Дать им нормальное образование, нормальное воспитание. И может быть, через 15 лет, после того, как это поколение подрастет, что-то положительное произойдет в этой стране. Никак не получится изменить менталитет и психологию людей, живущих там. То есть достаточно взрослых и выросших. Вот у меня лично такие прогнозы. Ну что вы понимаете, город отстроить много ума не надо. Взяли и построили. А людскую психологию не перестроишь.
Как известно, многие американцы вот стараются брать детей-сирот, свои семьи, как-то усыновлять, удочерять их. Но вот сейчас какие-то проблемы начались там с гаитянской полицией. Пресса писала, что они многих американцев задержали за то, что они хотят взять гаитянских детей, да, помочь, да, как-то.
Это была группа из 10 человек, это свидетели Иеговы, если не ошибаюсь, и буквально вчера, слава богу, их оправдали, отпустили. Вернее, их 11 числа должны были отпустить. Но вчера отпустили, потому что была доказана благонамеренность их поступка. Просто остановили установление, удочерение и вывоз детей из Гаити по одной причине. Очень сложно понять, погибли ли родители ребенка или просто находится непонятно где, в том же каком-то госпитале, в тяжелом состоянии. Поэтому временно Гаити прекратили этот процесс вывоза детей из Гаити, чтобы хоть как-то разобраться в ситуации и понять, может быть, у кого-то все-таки из детей родители остались живы. Вот, собственно, и все. Или родственники, которые в состоянии заняться этими детьми.
Понятно. Ну что ж, будем надеяться на лучшее, будем надеяться, что как-то международное сообщество, помощь международного сообщества поможет как-то гаитянам выжить и как-то двигаться вперед, забыть эту страшную катастрофу. А у меня вопрос к Екатерине Фаронди.
Я здесь, Аркадий Маркович, на линии.
Пожалуйста, вы уже как-то обратились к нашим радиослушателям с просьбой о помощи, о сотрудничестве. В конце нашей передачи хотелось, чтобы вы повторили свое обращение к нашей аудитории. Пожалуйста.
Да, спасибо еще раз вот за такую возможность. Еще раз, да, от нашего фонда и непосредственно от митрополита Илариона я хочу обратиться ко всем радиослушателям с просьбой о помощи пострадавшим в Гаити, вот нашим православным людям, ну и вообще, то есть пострадавшим в Гаити. Мы, в общем-то, примем и будем благодарны за любую помощь, которую смогут оказать. Но, как уже сказал Александр, у нас есть конкретные запросы вот по поводу машины, амбуленса, потому что у команды спасателей, которая была с нами, она просто сломалась, и они не могут там продолжать какие-то действия. Ну, то есть они продолжают, но это очень-очень сложно. Поэтому, в общем-то, все те, кто захочет хоть как-то поучаствовать, милости просим и будем очень благодарны. И просто хочу сказать еще о том, что наш фонд – это как бы некоммерческая организация, имеет статус 501c3, поэтому, естественно, мы предоставим и tax exempt, и, в общем-то, все необходимые сопроводительные документы, которые будут нужны, в общем-то, людям, там, сделавшим пожертвования. Вот, ну и большое спасибо за то, что, скажем так, был интерес к нашей поездке. Вот, ну и, собственно, к нам. Спасибо.
Напомню в заключении телефон, по которому вы можете дозвониться до фонда, 1-718-450-24-21. И хочу поблагодарить участников, гостей моей сегодняшней передачи, Екатерину Фаронду и Александра Чечельницкого, за участие в моей передаче. До свидания. Хочу пожелать успехов этому фонду «Спас». В эфире была передача «Америка и мир», которую вел Аркадий Марк, главный редактор и издатель газеты «Русская Америка». До свидания. Всего хорошего.